Ведь всякие звери приходят сюда, и демоны изредка тоже.
Иэн Андерсон поднимается сом.
Нас назвали третьей волной. Загнали в одну лодку и отправили в бесконечную тьму. Спасибо передовому прототипу корабля, который спустили с симуляторов, опередив график на целых 18 месяцев. В другой экономике, не столь объятой страхом, такое насилие над расписанием разорило бы 4 страны и 15 мультикорпораций. Первые две волны спустили на воду еще более поспешно. О том, что случилось с ними, я узнал за полчаса до инструктажа, когда Сарасти сбросил телеметрию в консенсус. Я полностью раскрылся, и данные хлынули в имплантаты, расплескались по теменным долям коры, сверкающим потоком сверхплотной информации. Даже сейчас я помню данные так же ясно, как в тот день, когда их записали. Я там. И я — это они. Я — пушечное мясо, беспилотник, одновременно улучшенный и ободранный до костей, теленигиляционный реактор с камерами, привинченными к носу. Выдаю ускорение, которое размазало бы плоть в студень. Я радостно мчусь во тьму, а мой стереоскопический брат-близнец несется в сотни километров по правому борту. Двойные реактивные струи пионов разгоняют нас до субсветовой, прежде чем бедный старый Тезей доковылял до марсианской орбиты. Но когда за кормой уже 6 миллиардов километров, ЦУП перекрывает кран, и мы летим по инерции. Комета растет в объективах, замороженная загадка, расчерчивающая небо направленным сигналом, как прожекторным лучом. Мы наводим на нее рудиментарные органы чувств и разглядываем в излучении на тысячи частот. Мы жили ради этой секунды. Мы видим беспорядочные колебания, которые говорят о недавних столкновениях. Видим шрамы, гладкие ледяные просторы, там, где прыщавая шкура расплавилась и замерзла вновь совсем недавно. Бессильное солнце за нашими спинами в таком преступлении не обвинить. Мы видим невозможное. Комету с ядром из чистого железа. Плывем мимо, а комета Бёрнса Колфилда поет. Не для нас. Она игнорирует наш пролет, как игнорировала приближение. Поет для кого-то другого. Возможно, когда-нибудь мы встретим ее слушателей. Вероятно, они ждут впереди, в бесплодной пустыне пространства. ЦУП переворачивает нас вверх ногами, заставляет держать камеру на цели даже тогда, когда любые возможности захвата потеряны. Шлет отчаянные указания, пытается выжать из наших гаснущих сигналов, из помех, последние биты информации. Я чувствую его разочарование. Земля не хочет нас отпускать. Пару раз даже спрашивает, не позволит ли тщательно отмеренный тормозной импульс задержаться еще ненадолго. Торможение для сосунков. Мы направляемся к звездам. Пока, Бёрнси. Чао, ЦУП. Прощай, солнце. Свидимся при тепловой смерти. К цели мы приближаемся с опаской. Настрой во второй волне, и мы не спешим, как наши предшественники, но все равно летим гораздо быстрее механизмов, скованных грузом плоти. Нас сдерживает груз, дарующий виртуальное всеведение. Мы зрим на всех длинах волн, от радио до вибраций субатомных струн. Автономные микрозонды готовы измерить все, что предусмотрели хозяева, а крошечные бортовые сборщики способны лепить инструменты атом за атомом, чтобы уловить непредусмотренное. Атомы, собранные по дороге, соединяются с ионами, догоняющими нас из точки старта. В чреве каждого из нас копятся топливо и снаряжение. Лишняя тяжесть задерживает, но еще больше замедляют маневры торможения на полпути. Вторую половину странствия мы неустанно боремся с инерцией, накопившейся с начала полета. Не самый эффективный способ путешествовать. В менее отчаянной ситуации мы сразу набрали бы оптимальную скорость и, вероятно, подтолкнули бы себя, обернувшись вокруг подвернувшейся планеты. Большую часть пути продрейфовали бы. Но время поджимает, поэтому идем под тягой всю дорогу. Нужно достичь цели. Мы не можем позволить себе ее миновать и решиться на самоубийственное мотовство первой волны. Она лишь набросала контуры ландшафта, а нам нужно заснять все до мелочей. Приходится вести себя ответственно. Теперь, выходя на орбиту, мы видим все, что рассмотрели наши предшественники и даже более. Ледяные струпья и невозможное железное ядро. Еще мы слышим песнь, и под мерзлой коркой кометы распознаем формы, архитектуру, прорастающую сквозь геологию. Мы слишком далеко, чтобы прищуриться, а радар подслеповат, мелких деталей не видит. Но мы умные, и нас трое, разделенных огромными пространствами. Длины волн трех радаров можно подогнать так, чтобы они сошлись в заранее предусмотренной точке, и полученный голографический ремикс тройного эха увеличит разрешение в 27 раз. Комета Бернса-Колфилда замолкает в ту самую секунду, когда наш план вступает в действие. А потом я слепну. Это временная неполадка. Из-за перегрузки рефлекторно напряглись фильтры. В следующую секунду системы возвращаются в рабочий режим, а диагностика дает зеленый свет. Я связываюсь с товарищами, подтверждаю аналогичные неполадки восстановления. Мы в полном порядке. Вот только внезапно увеличилась плотность ионизированного газа вокруг. Может, какой-то сенсорный сбой? Мы готовы изучать комету Бернса-Колфилда дальше. Единственная проблема заключается в том, что она исчезла. Экипажа как такового на ТЗЭ не было. Ни пилотов, ни механиков, ни матросов, чтобы драить палубу. Смысл тратить мясо на работу, которую машины выполняют на порядок лучше. Если еще не ушедшим на небеса массам требуется придать своим жизням иллюзию смысла, то пусть другие корабли тонут под тяжестью лишних вахт. Пусть людишки кишат на судах, ведомых коммерческими интересами. Нас пустили на борт лишь потому, что для первого контакта еще не разработали специальных программ. ТЗЭ мчался за пределы Солнечной системы и нес в себе судьбу мира. Тратить массу на самоуважение ему было не с руки. Вот все мы, напитанные влагой и отмытые до скрипа. Исаак Шпиндель, чья задача изучать инопланетян. Банда четырех. Сьюзен Джеймс и ее дополнительные личности, чтобы общаться с ними. Майор Аманда Бейтс, чтобы драться, если потребуется. Юкка Сарасти, чтобы властвовать над всеми нами и двигать, словно шахматные фигурки на многомерной игровой доске, видимые лишь вампиром. Он посадил нас за стол, который ловко кривился посреди рекреации, незаметно поддерживая постоянное расстояние до прогнувшейся палубы под ногами. Вертушка была обставлена в стиле раннего свадизма, заставлявшего похмельные непривычные мозги верить, что смотришь на мир сквозь широкоугольный объектив. Из уважения к суставам недавно воскресших живых мертвецов вертушку раскрутили всего на 1/5 G, но только для разогрева. Через 6 часов тяготение доведут до половины земного, и 2/3 каждых суток оно будет оставаться на этом уровне, пока корабль не решит, что мы полностью оправились. На ближайшие дни невесомость превратится в редкую роскошь. Над столом повисли световые скульптуры. Сарасти мог передать данные в наши имплантаты напрямую и вообще провести собрание через консенсус. Необходимости физически собираться в одном месте не было. Однако, если хочешь привлечь чье-то внимание, говорить нужно лицом к лицу. Шпиндель заговорщицки склонился ко мне.
«А может, наш кровосос просто возбуждается, глядя на такую уйму мяса перед собой?»
Если Сарасти его услышал, то не подал вида даже мне. Он указал на темное сердце в центре экрана. Его глаза прятались за черным забралом очков. Объект ОАСА. Инфракрасный эмиттер, метановая группа. Объект на экране не потрясал воображение. Предположительная цель казалась черным диском, круглым провалом среди звезд. В жизни он весил как 10 Юпитеров и в талии был шире этого гиганта процентов на 20. Лежал прямо по курсу, слишком маленький, чтобы гореть, слишком одинокий, чтобы отражать свет далеких звезд, слишком тяжелый для газового гиганта, слишком легкий для коричневого карлика.
«Когда эта штука проявилась?»
Бейтс одной рукой тискала свой резиновый мячик до белизны в костяшках.
«В 2076-м на микроволновой съемке засекают рентгеновский пик.
За 6 лет до огнепада, значит.
Сигнал не повторяется, подтвердить его не могут. Судя по спектру, торсионная вспышка на карлике L-класса. Но с таким эффектом мы должны бы увидеть что-то большое, а небо в этом направлении чистое. В результате Международный астрономический союз отправляет сигнал в артефакты статистики».
Коричневые карлики L-класса. Промежуточные объекты между звездами и планетами. Для них характерны линии калия и натрия в спектрах, щелочных металлов, рубидия, цезия, а также низкая температура. Термин «торсионная вспышка» в данном случае значит, что вспышка вызвана завихрениями магнитного поля коричневого карлика.
Брови Шпинделя сползлись вместе, точно гусеницы поцеловались.
«Что изменилось?»
Сарасти усмехнулся, не разжимая губ.
«После огнепада в метабазе начинает рыться куча народа. Все суетятся, ищут хоть какие-то улики. Когда комета Бернса-Колфилда взрывается», — он пощелкал языком, «становится ясно, что субкарликовый объект может давать такие вспышки, если магнитосфера у него достаточно взбаламучена».
Бейтс.
«Взбаламучена чем?»
«Не знаю».
Пока Сарасти обрисовывал ситуацию, на столе слой за слоем громоздились статистические подсчеты. Объект удалось отыскать лишь с помощью невероятно интенсивного поиска, и это при неимоверно пристальном внимании всей планеты и заранее известном направлении. 1000 моментальных снимков с разных телескопов наложили друг на друга и прогнали сквозь дюжину фильтров, прежде чем что-то прорезалось из помех где-то между 3-метровым диапазоном и порогом чувствительности. Долгое время она даже толком не существовала, больше напоминая вероятностного призрака, пока Тезей не подобрался достаточно близко и не увидел очевидное — квантовую частицу, тяжелую, как 10 Юпитеров. Земные картографы окрестили его Большим Беном. Тезей едва миновал орбиту Сатурна, когда объект нашли в статистических погрешностях. Для любой другой экспедиции такое открытие ничего не значило бы. Новость пришла бы по дороге, но горючего хватило бы только на унылое возвращение домой. А у Тезея бесконечно тонкий топливопровод тянулся к самому Солнцу, и корабль мог буквально развернуться на пресловутом пятачке. Мы сменили курс, не просыпаясь, и луч Икара следовал за нами на световой скорости, словно кошка за добычей. И вот приехали.
«К вопросу о малых вероятностях, так сказать», — проворчал Шпиндель.
Сидевшая по другую сторону стола Бейтс взмахнула рукой, и ее мячик проплыл над моей макушкой. Я слышал, как он ударился о палубу. Не о палубу, поправило что-то во мне, а поручень.
«Значит, предполагаем, что комета была задумана как ложная цель».
Сарасти кивнул. Мячик рикошетом вернулся в мое поле зрения откуда-то сверху и на миг скрылся за становой жилой, петляя в слабом тяготении вертушки по эксцентричным, опровергающим подсказки интуиции, траекториям.
«Значит, они хотят, чтобы их не трогали».
Сарасти сложил пальцы домиком и повернулся к Бейтс.
«Это ваши рекомендации?»
Это было ее желание.
«Нет, сэр, я имею в виду, что на отправку объекта Бернса-Колфилда ушло, должно быть, немало сил и средств. Тот, кто его построил, очевидно, высоко ценит свою анонимность и обладает достаточно высокими технологиями, чтобы ее защитить.
Мячик срикошетил в последний раз и поковылял обратно через рекреацию. Бейтс привстала с кресла, всплыв на миг, и едва успела поймать его на лету. В ее движениях чувствовалась неуклюжесть новорожденной зверушки, действие силы кориолиса пополам с трупным окоченением. Для пятого часа — отличный результат. Мы, остальные хомо-сапиенсы, едва встали на ноги.
«А может, для них это было не так уж и сложно?» — размышлял вслух Шпиндель. «Расплюнуть».
«Тогда не важно, враждебны они или нет. В этом случае перед нами цивилизация, которая по уровню технического развития на голову выше человечества. Если так, нам точно не стоит к ним торопиться».
Сарасти вернулся к бурлящим диаграммам.
«И?»
Бейт стискала в пальцах добытый мячик.
«Сыр достается второй мыши. Пусть наша супероснащенная разведка в поясе Койпера пошла коту под хвост, но ломиться вслепую не обязательно. Надо отправить дронов по разным векторам, а с тесным контактом обождать, по крайней мере, до того момента, когда выясним, насколько враждебный прием нас ждет».
Джеймс мотнула головой.
«Если бы они были настроены враждебно, то могли бы зарядить светлячки антиматерией. Или вместо 60 000 крошечных объектов послать один большой. Нас вынесло бы при столкновении».
«Светлячки не говорят ни о чем, кроме изначального любопытства», — парировала Бейтс. «Понравилось им увиденное или нет, кто знает».
«А что, если теория отвлекающего маневра — дерьмо собачье?»
Я обернулся, вздрогнув. Звуки доносились изо рта Джеймс, но говорила Саша.
«Если хочешь остаться незамеченным, не устраиваешь фейерверк в полнеба», — продолжила она. «Если тебя никто не ищет, нет смысла прятаться, а никто не станет искать, если о тебе не знают. Если им было просто интересно, могли снять все по-тихому».
«Риск обнаружения», — вполголоса напомнил вампир.
«Не хочу вас расстраивать, Юкка, но светлячки тоже не на цыпочках».
Сарасти открыл рот и закрыл. Мелькнули и отчетливо щелкнули, смыкаясь, едва видные острые зубы. В очках вампира отражались диаграммы с рабочего стола, корчащаяся многоцветная полоса на месте глаз. Саша заткнулась.
«Они платят скрытностью за скорость», — продолжил Сарасти. «К тому времени, как вы среагируете, они уже получат свое».
Он говорил терпеливо и негромко, сытый хищник, объясняющий добыче правила игры, которые та должна бы знать сама. «Чем дольше я буду тебя выслеживать, тем легче тебе уйти от погони». Но Саша уже исчезла. Ее грани разлетелись, как стая испуганных скворцов, и на следующем слове голосом Сьюзен Джеймс заговорила сама Сьюзен.
«Юка, Саша знакома с текущей парадигмой. Она просто беспокоится, что парадигма может оказаться неправильной».
«У вас есть другая?» — поинтересовался Шпиндель. «Основательнее? Шире?»
«Не знаю», — Джеймс вздохнула. «Нет, пожалуй. Просто странно, если они действительно решили отправить нас по ложному следу. Я надеялась, они просто... Ну ладно», — она развела руками. «Думаю, ничего страшного. Уверена, если мы правильно представимся, они пойдут на контакт. Возможно, нам следует быть немного осторожнее».
Сарасти встал из кресла, выпрямившись во весь рост, и навис над нами.
«Мы идем на сближение. Последние данные не оставляют времени для проволочек».
Бейтс нахмурилась и вновь отправила мячик на орбиту.
«Сэр, все, что мы знаем с уверенностью, это то, что объект ОАСА находится прямо по курсу. Нам даже неизвестно, есть ли там кто-нибудь».
«Есть», — отозвался Сарасти. «И они нас ждут».
Несколько секунд все молчали. В тишине хрустнули чьи-то суставы. Начал Шпиндель. Сарасти, не глядя, поднял руку и поймал в воздухе вернувшийся мячик Бейтс.
Тезей отпингован лидаром 4:48 назад.
Пинговать — компьютерный жаргон. Отправлять сигнал с требованием подтвердить его получение. Лидар — лазерный дальномер.
Мы отвечаем идентичным сигналом. Реакции нет. Зонды отправлены за 30 минут до нашего пробуждения. Вслепую ломиться мы не станем, но ждать нельзя. Нас уже видят, и чем дольше мы медлим, тем выше риск противодействия.
Я смотрел на темное безликое пятно над столом. Оно было больше Юпитера, и все же мы до сих пор его не видели. Скрываясь в тени этой громады, что-то с невероятной и непринужденной точностью щелкнуло нас по носу лазерным лучом. Не получится у нас диалога на равных.
«Вы знали об этом с самого начала?» — озвучил общее мнение Шпиндель. «И говорите только сейчас?»
Сарасти широко и зубасто улыбнулся, будто располосовал себе нижнюю половину лица. «Возможно, хищник просто не мог не играть с едой».